Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эту программу слушают разные люди. И те, кто находится в местах лишения свободы, и те, кому не безразлична их судьба, и люди из церквей, убежденные, уверовавшие. Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Загребин Геннадий, пастор церкви «Во имя Иисуса».
Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поделиться переживаниями своей жизни и то, что у меня было в моей судьбе. Я думаю, что это всегда интересно для тех людей, которые ищут Бога или еще не знают Бога. Но я бы хотел сегодня рассказать открыто, искренно то, что происходило в моей жизни когда-то, давно. Для меня сейчас это как сон, как будто бы я спал и проснулся совершенно в другой жизни. Поэтому, пожалуйста, послушайте мою историю, моей судьбы. И начну я, пожалуй, с самого маленького возраста, когда, наверное, мне было или не было, я не помню точно, где-то 5 лет моя мама развелась с моим отцом, хотя я этого ничего не помню. Знаю только, что родился я в Пермской области, в городе Кизел. Потом, когда мать развелась с отцом, мы переехали в город Саранск, в Мордовию. Там я жил с бабушкой, потому что моя мама уезжала, приезжала, в общем-то, у нее непростая судьба тоже была. И в конце концов, когда мне было уже 6 лет, моя мама меня перевезла в город Ростов. Там она познакомилась с человеком, вышла замуж, это в последующем был мой отчим, и для меня он был как отец, потому что воспитал меня практически с 6 лет. Вот. Нельзя сказать, что у нас была очень плохая семья, хотя мои родители, они любили погулять. Отчим, он работал на хорошо оплачиваемой работе, тогда еще в советские времена он бензин развозил, работал на бензовозе. Вот. Поэтому они любили ходить по ресторанам, ходили любить, гулять, и поэтому дети, потому что кроме меня они еще родили двух сестер мне. Вот. Дети, они оставались без присмотра, поэтому я вынужден был расти на улице. Вот. В школе я учился нормально, где-то до 6 класса у меня были хорошие отметки, пятерки, четверки. Но так как должным образом, я думаю, мной не занимались, в 7 классе я очень быстро скатился. Потому что в 7 классе я начал употреблять уже наркотики, пробовать. В 7 классе я начал употреблять различные грехи, наверное, их очень много пришло в мою юношеский возраст, да, ворвались, можно сказать. Это было интересно, как и для многих и многих людей, молодых, и девушек, и парней. Вот, поэтому в 7 классе вместо школы я, конечно, ходил, гулял с друзьями, с товарищами, да, употреблял где-то наркотики, или мы ходили где-то, покупали вино, пили в парках, вот, дрались. В принципе, я и воровать начал уже в 7 классе. В общем-то, 7 класс – это был переломный момент моей судьбы и переломный момент в худшую, очень худшую сторону. Так, в общем-то, у меня и началось все. С 7 класса моя криминальная жизнь, где я познакомился уже с многими там в Ростове людьми, которые уже занимались криминальной жизнью. Вот, и потихонечку меня вовлекли, в общем-то, в этот братский союз криминальный.
Когда вовлекался, никакого страха, никакой ответственности за будущее не было?
Да нет, я думаю, что ни у кого нету страха в таком возрасте. Наоборот, это интересно очень, это привлекало. Это романтика, да, это очень интересно. Вот, поэтому никакого страха не было. Ну, продолжая учиться, конечно, я уже перестал в 7 классе учиться, съехал, можно сказать, на двойки, так, чисто натягивали учителя мне оценки. Поэтому, закончив 8 классов, еле-еле, я оставил школу и пошел учиться в училище, потому что больше куда еще идти, да, с таким образованием, с такими оценками. Вот, я пришел в училище. В училище, конечно же, контингент. Не знаю, как сейчас, но в те времена контингент в училище это были, конечно, одни босяки. То есть те ребята и девушки, которые на улице росли. То ли родители работали, да, на Россельмаше, им некогда было, да, это трудовые, трудяги такие, да, либо родители, которые, может быть, любили там гулять или выпивать, вот, это такой контингент в училище был, поэтому, когда я в училище пришел, естественно, там я познакомился с новыми ребятами, и там наркотик еще больше вошел в мою жизнь, наркотики, преступления, воровство, грабеж. Да, в училище я стал более, может быть, да, сильнее углубляться в преступления, в том, чтобы грабить людей, потому что мы грабили людей на улице. У меня с этого все начиналось. Мы обворовывали машины, да, в то время очень ценились колеса с автомобилей, мы это делали.
Это все ради наркотиков или отдельный интерес?
Нет, это не ради наркотиков. Это, с одной стороны, мои родители, они больше и больше стали употреблять алкоголь, потому что, в конце концов, они уже не могли жить без алкоголя. И это были два человека, которые спились, в конце концов, и были в ужасном состоянии. Вот. И то, что я вынужден был делать, это, конечно же, жить сам по себе. И покупать одежду, и питаться, и все остальное. Поэтому мой доход был – это мои преступления. Это то, что я украл, тем я и жил. И вся одежда, и все питание. Таким образом я рос. Мои сестры точно так же росли. Да, средняя сестра тоже, да, она росла на улице и попала, да, в нехорошую компанию, так же, как и я. Да, ходила и по подвалам, и не ночевала дома. Вот, и младшая сестричка тоже точно так же. То есть это ужасное было состояние семьи. Если сначала это все начиналось так себе более-менее, то в конце концов это дошло до ужасного состояния. Мои родители не могли, у них не было никакой возможности оставить алкоголь. Вот, квартира наша, где мы жили, она превратилась в такой притон, потому что иногда однажды даже не было двери. Да, представьте, 9-этажный дом, 8-й этаж, мы жили на 8-м этаже, и нет двери, висела просто тряпочка вместо двери. Потому что алкоголики могли туда прийти в любое время дня и ночи.
А еще одна сестра устояла?
Нет, никто не устоял. И сестры, и я, мы все были вовлечены в это. Вот. И уже учась в училище, на втором курсе училища, да, я поехал к родственникам в город Саранск, потому что там остались наши родственники, наша моя бабушка, дедушка, тети, дяди. Вот. И в городе Саранске я в 17 лет совершил преступление, за которое меня осудили в Саранске же и дали 2,5 года лагеря. Вот. И я, в общем-то, сел в лагерь, и еще мне было 17 лет, в тюрьме мне исполнилось 18, меня там перевели на взрослый режим и увезли в Тарбеево, это Мордовия, где я отбывал 2,5 года заключения. Это очень много мне дало, я очень много понял, потому что в моей жизни, и я смотрел на это все, на этот весь преступный мир, то, к чему, в общем-то, я и стремился, потому что друзья у меня были такие. Я смотрел глазами такими романтическими. Для меня это было очень здорово, очень хорошо. Я уважал тех людей, которые полагали души свои, потому что по-другому нельзя сказать, за преступный мир, за какие-то правила, законы. Понятия, которые пытались, да, пропагандироваться среди молодых людей, да, и среди криминальной системы. Вот. Когда я отсидел 2,5 года, я очень много понял, потому что очень много увидел своими собственными глазами. Вот, что на самом деле это далеко не так, как это казалось мне в мои 17 лет, в 16 лет. Вот, когда я с этим столкнулся ближе, конечно же, на многое глаза у меня открылись. Я понял, что, конечно, эти понятия, они по сути своей не прогнившие, и ничего хорошего там не было. Хотя нельзя сказать, что, сидя в тюрьме, я там был каким-то, знаете, как малодушным человеком или тем человеком, которого там пинали или не уважали, да, потому что, придя в тюрьму, я также и продолжал вести себя и там, будучи уже в заключении, да, вызывающе. То есть я отказывался там выполнять те правила, которые были установлены администрацией, за это меня сажали в карцера, в изоляторы, да, в буры, где я сидел, в общем-то, в полсрока я сидел в изоляторах там, в лагере.
Этот бунт для тебя был нужен, или это по понятиям так для окружающих нужно было вести себя?
Ну да, наверное, я еще не был утвержденным человеком, я самоутверждался. Ну что такое парень 17-18 лет? Конечно же, мне нужно было самоутверждение, лично для меня и для окружающих людей. А так как я был в этой системе, то, естественно, я должен был утвердиться именно в этой системе.
Сейчас мы совсем ненадолго прервемся и нашу очень интересную беседу, и в том числе о том, что такое самоутверждение, мы продолжим совсем скоро, после того, как для наших слушателей прозвучит в эфире песня.
И вот думаешь, все есть, что хотелось бы, но в душе покоя нет, в жизни верности. От того, что утешение ищем в золоте, а не в истине святой, да не в Господе. От того, что утешение ищем в золоте, а не в истине святой, да не в Господе. Так проходит день за днем, ты все маешься, сознаешь, что ты грешишь, но не каешься. От того, что утешение ищешь в золоте, а не в истине святой, да не в Господе. От того, что утешение ищешь в золоте, а не в истине святой, да не в Господе.
Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Сегодня у нас в гостях Загребин Геннадий, пастор церкви во имя Иисуса. Ты хотел самоутвердиться.
Да, это было очень важно для меня, как и для многих молодых людей, я думаю, и сейчас тоже в современном мире. Да, человеку необходимо это утверждение, поэтому там, находясь в заключении, я самоутверждался. У меня не было этого времени на свободе, потому что я еще был очень молод. Так, в общем-то, половину срока я провел в изоляторах, и в конце концов мне чуть не добавили там срок, там же в лагере. Но, слава богу, я освободился, вышел на свободу, там же в Саранске, пришел к своим родственникам, к родным, и через быстрое время я уехал в Ростов к своим родителям.
Подожди, ты сейчас продолжишь, но я хочу все-таки уточнить тему очень важную. Ты сказал, я очень много понял в тюрьме. Что ты все-таки вынес оттуда?
Значит, я вынес одну очень важную вещь, что самоутверждение человека, оно должно иметь истинные какие-то ценности.
То есть немного это пришло в голову тебе?
Да. Это пришло ко мне в голову, потому что, сидя, находясь в лагере, вернее, я понял, что если ты делаешь ошибку один раз, второй раз, потому что вокруг было очень много разных людей там, и если человек там ошибается, то он попадает.
Последствия будут.
Последствия будут, конечно. А если он ошибается второй раз и третий раз, то это чревато, в общем-то, очень серьезными последствиями. То есть я понял, что там нету настоящей дружбы. Я это очень сильно понял. Не знаю, я был молод, но как-то вот мне это отложилось в моем сердце. И поэтому, когда я оттуда вышел, я еще был хуже, чем я туда пришел. Потому что я был как одиночка. Я был как волк, не веря людям, даже тем людям, которые были рядом. Потому что, совершая ошибку, тебя никто не прощает. Тебя никто не понимает. Точно так же и мне пришлось себя вести по отношению к другим людям, тот, кто рядом.
Спасибо, Геннадий. Продолжи свою судьбу. Вот ты уезжаешь от родственников.
Я уехал от родственников, приехал в Ростов к моим родителям. И, конечно же, после моего освобождения я просто отрывался по полной программе. Это и наркотики, и алкоголь, и гулянки, и рестораны, и девочки, все-все, что только можно было сделать. Вот. И это продолжалось довольно-таки долго. Потом я познакомился с одной девушкой на нашем районе, там в Ростове, и у нас завязались отношения. Вот. И, наверное, через полгода, может быть, очень быстро мы решили, что мы свяжем жизнь друг с другом. Я женился, она тоже не была девушкой порядочной, вот. Также она на улице росла, гуляла в компаниях, так я с ней и познакомился, в общем-то. Мы связали жизнь, поженились, хотя семья у нее была достаточно нормальная, вот. Но семья не помогла мне, ничего не изменилось, потому что у меня уже были сложившиеся понимания и понятия этой жизни. Вот, мой путь в лагере, он оставил отпечаток на мне. Вот, мой взгляд и мое мировоззрение было определенного характера. Поэтому, когда я стал жить семейной жизнью уже, то практически мало что изменилось. Друзья были те же, дела были те же. Может быть, только еще появилась жена. Да? У нас появился ребенок спустя год. Мы, в общем-то, жили. Пытались как-то строить семью, но ничего не получилось у нас. И естественно, потому что, имея внутри себя понятия, ненормальные понятия, я сейчас могу сказать с уверенностью это, да, это просто разрушает семью изнутри. Поэтому мы прожили 5 лет. Прожили 5 лет, дочка выросла, да, ей было 4, по-моему, года. И в конце концов наш брак пришел в тупик. Мы вынуждены были развестись. Конечно же, это и гулянки, и пьянки, и побои, и разные вещи такие, вот, да, и измена, естественно, как для многих семей сейчас.
Ну, в общем, первый дубль в личной жизни,
да,
был испорчен, да?
Конечно, он был испорчен, и это неизбежно было, неизбежно. Сохранить это было невозможно практически никому, потому что, может быть, с ее стороны родственники пытались, с моей стороны, наверное, не пытались, потому что кто бы спасал моих родителей. Вот, поэтому мы развелись, я остался один, и мне на то время исполнилось 26 лет. И я стал жить один. Я опустошился, наверное, очень сильно в своей жизни уже в 26 лет.
Ты уже все попробовал?
Все попробовал.
И все тебя не устроило?
Меня ничего не устроило. Ни семья не устроила, ни друзья не устроили, ни жизнь такая вот разгульная не устроила. И, в общем-то, смотря на эту жизнь, я потерял смысл ее. Поэтому однажды у меня был очень интересный случай, который запомнился мне на всю мою жизнь, и я буду его всегда помнить, потому что я думаю, что это начало моей перемены, моей жизни, моей судьбы. Мне было 26 лет, я жил в городе Ростове, в центре города, на одной квартире, сам один. И как-то утром я проснулся, рано утром проснулся, один в этой квартире, и моя душа была настолько пустая, что я не знаю, откуда ко мне это пришло, наверное, от Бога, можно сказать сейчас с уверенностью, но я утром, этим утром я осознанно просто обратился к Богу. Хотя мне никто не рассказывал о нем, я не знал этого. Но я сказал: «Господь, если ты есть».
Что значит «ничего не знал»? Какой Господь?
А, ничего не знал – это ничего не знал вообще.
А к какому Господу ты обращался?
Не знаю. Не знаю, хотя, знаете…
К общепринятому.
Да, к общепринятому. Я перед этим, может быть, за полгода я пошел в храм в Центральный, в Ростове, и принял крещение, потому что я думал, что у меня что-то изменится. Было желание изменить жизнь, но я не знал как, каким образом. И я, придя в храм, покрестился и стал жить дальше. Но хотя я думаю, что этот момент, он тоже был очень важным, потому что именно этот момент, наверное, и был началом, отчетом моего пути в церковь. Уже спустя уже, наверное, полгода, вот это вот утро, в которое я проснулся и обратился к Богу с пустой душой со своей. И потом, конечно же, я об этом, может быть, не забыл, но продолжал жить так, как и жил. И хочу сказать, что жил я просто в разнос вот в это время, потому что накладывать на себя руки я, конечно, не хотел, и это было вообще против.
Но мысли были, раз ты об этом говоришь?
Нет, мыслей не было. Не было мыслей никаких. У меня просто не было смысла жизни. Я не понимал, зачем я живу. Поэтому жил в разнос. Пил, гулял, воровал. То есть настолько это все делал дерзко и открыто, да, не опасаясь, что меня поймают, посадят или изобьют где-то. Хотя последнее время меня несколько раз очень сильно избивали в ресторанах. Уже придя в ресторан и там употребив определенное количество спиртного, я просто вел себя отвратительно.
Уже своя жизнь была не цена.
Нет, я не ценил жизнь абсолютно. Поэтому это утро, оно для меня очень значимо сейчас. И потом я просто увидел, когда оглядываю сейчас назад, я вижу, как Бог меня вел именно через все эти события. Потому что потом я ушел с той квартиры, опять приехал к моим родителям на район, где тоже была ужасающая обстановка. Ну, я там продолжал жить как-то, может быть, в семье в своей, какой-никакой, да. Но когда родные рядом, какие-никакие, но все-таки было проще как-то. Вот. И у нас была одна такая история. Я с одним молодым человеком поехал на рынок, взяли мы наркотики, приехали к нему домой, сварили, и там мы приняли этот наркотик, и оба, в общем-то, отключились, заснули. Он в зале, я на кухне. И через какое-то время, это он мне потом рассказывал, что он зашел на кухню и нашел меня там практически мертвым, потому что я посинел уже, вот, конечности посинели. Он попытался что-то сделать, привести меня в чувство, но не смог этого сделать. И все наркоманы знают, что при этом язык заглатывают, поэтому он язык мне пристегнул булавкой к воротнику рубашки, побежал за еще за помощью, пришли, мне прокололи хлористый по вене, но ничего не получилось. И я знаю, что в таких случаях просто берут людей и выносят на лавочку во двор, потому что это уголовная статья. Но я благодарен этому человеку, это Виктор Лаухин, что он не вынес меня на лавочку, не посадил. Он вызвал скорую помощь. Когда скорая помощь приехала, он вместе со мной поехал в БСМП, в больницу, где, в общем-то, чудом меня привели к жизни, потому что практически я был мертвым человеком. Вот. И я думаю, что это Бог совершил, спас мою жизнь для того, чтобы я жил. Этот случай, он очень тоже значимый для меня, потому что впоследствии я Виктора Лаухина встретил, уже будучи пастором церкви, в Ростове, на рынке, когда у него не было ни квартиры, ничего, он жил на улице. И когда я его встретил на улице, то я очень хорошо вспомнил, как он спас мне жизнь. И это было судьбоносно не только для меня, но и для него. Бог таким образом нас связал.
А я, с твоего позволения, дополню, что Виктор Лаухин сегодня у нас в гостях, не в студии пока, и он тоже с радостью даст свое свидетельство, но о нем речь пойдет чуть позже. А сейчас небольшой перерыв, и для наших слушателей прозвучит песня.
Вокруг темным темно, и в раскрытое окно льется черное вино. Тьма, королева пустоты, пожирающая мечты, она давно с тобой на ты. Но как бы тьма ни была сильна, знай, есть надежда для всех одна. Знай, ее имя Иисус Христос, Сын Божий, Он всегда и во всем тебе поможет. Он за спасение твое душу положил, он умер, чтобы ты жил. Знай, для тебя в небеса открыл он двери, нужно верить ему всем сердцем. Звезд, душу мучает вопрос, для чего же ты живешь? Тьма, в ней ответа не найти, не найдешь ты в ней пути, по которому идти. Тьма, за нее больше не
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Сегодня о своей судьбе нашим слушателям рассказывает Загребин Геннадий.
Значит, то, что со мной происходило уже после крещения в православном храме, после моего обращения в этой пустой квартире, и уже после того, как меня спас Виктор Лаухин, да, все эти события, они уже были для меня очень значимыми, потому что, придя с больницы домой, вернее, Виктор Лаухин привел меня домой, к моим родителям, я через некоторое время решил ехать обратно в Саранск к моим родственникам, чтобы сменить обстановку, потому что я уже не мог находиться в Ростове, не мог видеть тех друзей, которые окружали меня. Поэтому я сел и поехал в Мордовию. На поезд сел, поехал в Мордовию. Приехал в Мордовию к своим родным. У меня там жила бабушка, дедушка и тетя, две тети мои.
А родители?
Родители в Ростове. Угу. Так и остались жить. И в Мордовии, когда я приехал к моим родным, на мое удивление, я обнаружил, что мой родной дедушка ходит в церковь. Моя тетя ходит в церковь. Они мне начали говорить за церковь, чтобы я мог с ними пошел туда. Потому что есть какой-то живой Бог, который помогает людям. Для меня это было, честно говоря, все достаточно далеким каким-то, да, каким-то вымыслом.
Какой-то, ты сказал, живой Бог, это для тебя было неведомый Бог.
Нет, конечно. Я
символ был,
не знал.
В понятии.
Символ, да, конечно. Но на меня большое впечатление произвела моя тетя родная. Почему? Потому что моя родная тетя, она в городе Саранске была достаточно известный человек во многих кругах, начиная, наверное, с криминальных структур и кончая администрацией города. Почему? Потому что была аферисткой самой настоящей. Вот. Лечила людей как экстрасенс и так далее, и тому подобное. Вот. И многие люди ее знали, и, в общем-то, отпетая была мошенница. И когда я приехал, она мне начала говорить о церкви, то, в общем-то, я так и подумал, что она просто квалификацию изменила и в каком-то другом направлении двигается, поэтому я это воспринимал не очень положительно. Вот. Но так как я поселился жить к ней в квартиру, то я начал обнаруживать, что она какая-то на самом деле стала другая, да, не та тетя, не тот человек, которым я ее знал, да, вот. И я, конечно, начал видеть и начал задумываться тогда уже. Мой дядя в то время там же в Мордовии сидел на поселении, я к нему ездил, и там возможность была употребления и наркотиков, и всего, но меня уже это ничто не удовлетворяло. Употребление наркотиков для меня это уже было пустым местом, настолько пустым, что мне этого даже не хотелось. То есть настолько я был опустошен всем этим. И, в общем-то, в один прекрасный день я вместе с моим дедушкой, с моей тетей, я пошел на служение в церковь. Придя на служение, я увидел там множество людей радостных. Там был пастор, который проповедовал Слово Божье. Вот, я послушал его. Не помню, о чем была речь на том служении. Но в конце, когда был призыв к покаянию, и там говорили, если кто-то хочет покаяться и выйти за свою жизнь, то у меня в сердце, конечно, ёкнуло. И то, о чем я думал тогда, это единственное. А вдруг на самом деле существует Бог и есть надежда поменять свою жизнь? Это тогда у меня так четко было. И поэтому я подумал, а что мне терять? У меня терять нечего. Да, я ничего не теряю в любом случае. Поэтому я, в общем-то, вышел, сделал такой шаг, вышел, и там совершилась молитва покаяния. Я покаялся, и все, и потом ушел из церкви, из этой. Честно говоря, ничего не поменялось в моей жизни с самого начала, но удивительное дело, меня начало тянуть на вот эти вот собрания. Я почему-то вот как-то, да, стал приходить каждое воскресенье. не бросал грех. Я и курил, и выпивал, и другое многое делал, но вот на служение в воскресенье я приходил. Это продолжалось где-то в течение 3 месяцев. Я даже говорил, пытался Богу: «Бог, если ты есть, то вот я, сделай что-нибудь, я хочу знать, если ты на самом деле личность, если ты живой». Потому что то, что я слышал в церкви, это было именно это. Я говорил: «Господь, вот я курю, если ты хочешь, чтобы я бросил курить, сделай, я не хочу бросать курить. Если ты хочешь, чтобы я бросил, давай». И также я, живя у моей тети в квартире, соприкасался с верующими людьми, потому что они приходили к ней в гости, они там устраивали молитвенные служения. И я, в общем-то, при всем при этом присутствовал, и как-то они меня вовлекали, становили меня посреди себя и молились за меня, возлагали на меня руки. В общем-то, и вдруг в один прекрасный момент, в одно утро, я проснулся совершенно другим человеком, и вот почему я это понял. Там, рядом с той квартирой, где я жил, жила довольно симпатичная соседка, и я с ней, в общем-то, ну, был в интимных отношениях. И я пошел к ней домой, переночевал у нее дома, и когда я проснулся утром в ее квартире, я ощущал себя так, как я никогда себя не ощущал. Мне было настолько плохо и настолько скверно, и настолько моя совесть меня обличала, что не было со мной никогда. Я возвратился к себе в дом, не понимая вообще, что со мной происходит. Но то, что я сделал, это я встал на колени и сказал Богу: «Господи, я больше так никогда делать не буду». Для меня было это чудо. Это самое первое и самое огромное чудо, которое произошло в моей жизни. Я пережил реальность Бога, реальность личности, которая влияла на меня, независимо от меня. Я пережил раздвоение личности в себе, потому что у меня такого никогда не происходило. И с этого момента у меня очень быстро все начало происходить. Я бросил курить, потому что сигареты не лезли в меня. Я бросил пить, потому что я отвращение пережил к этому. Я бросил наркотики, потому что и через полгода хождения в церковь, посещения воскресных служений, я совершенно был другим человеком. Я получил надежду на новую жизнь. У меня появилась вера внутри. Я стал по-другому относиться к людям. У меня изменился взгляд на мир. Я вдруг начал переживать внутри себя такие чувства, которых у меня не было. Может быть, они и были, но где-то давно-давно в детстве. Я начал по-другому относиться к людям. Появилась доброта, появилось прощение. Вообще, для меня это было что-то сверхъестественное. Это чудеса. Вот. И если бы не это, если бы не произошло этого, я бы никогда не изменился. Я считаю, что невозможно изменить человека, который в 26 лет уже имел определенные понятия о жизни, воспитание какое-то, изменить его за полгода. Это может сделать только Бог. И я год ходил в церковь города Саранска, и потом я поехал опять в Ростов к моим родителям, потому что мое сердце, оно переживало за моих родителей. Я помнил, как они жили.
Они все ниже и ниже падали.
Они все ниже и ниже падали, потому что через год после Саранска, когда я приехал в Ростов и увидел своих родителей, я был просто потрясен. Конечно же, я приехал в свою квартиру, зашел в свою комнату, сделал ремонт в своей комнате и начал молиться за своих родителей, начал говорить маме и отцу и сестрам моим и алкоголикам, которые туда приходили. И эти алкоголики начали потом убегать с этой квартиры, потому что всякий раз, как они туда приходили, я их рассаживал и начал им говорить. Но родители начали убегать из дома. Я тогда начал ходить по тем хаткам, куда родители убегали, к этим ихним друзьям. Ну, в общем-то, в конце концов, Господь одержал победу в нашей семье. Моя мама покаялась, она сейчас верующий человек. Мои сестры верующие, мой отец верующий. Вот. И в Ростове я прожил 6 лет рядом с замечательным человеком, это Петр Иващенко, это пастор церкви города Ростова. Я прослужил там вместе с ним, делал все, что он мне говорил. Через 6 лет меня отправили на миссию в город Цимлянск. И тогда уже там, в городе Цимлянске, я стал как пастор, стал служить. И я никогда бы в жизни своей не подумал, что это возможно со мной.
С твоего позволения я обобщу. Пошел в церковь дедушка, покаялась тетя-мошенница, сестры, да, которые пали совсем низко, да, покаялись. Покаялась мама, которая была алкоголичкой. Выбор, выход есть?
Есть.
Для каждого?
Выход есть для каждого. Как бы низко ни пал человек, что бы ни происходило с человеком, в каком бы он состоянии ни был, есть выход. Есть Бог живой. Я с ним встретился. Я тоже думал, что это миф, что это сказка, но это реальность. Иисус Христос – это живой Бог, который воскрес из мертвых. И Он сегодня более реален, чем весь этот мир, чем друзья, чем семья. Бог, Он дает возможность начать новую жизнь, дает надежду и веру, и любовь. У меня сейчас семья новая, у меня сейчас 3 детей, у меня прекрасная жена и прекрасное дело, прекрасное служение. Очень замечательно все. Поэтому если кто-то находится в трудном положении, если кто-то не видит выхода уже ни в чем, потерял смысл жизни, есть Бог, есть выход, есть надежда. Обращайтесь. Так же, как, может быть, я обратился. Просто скажите: «Бог, если ты есть, то вот я, помоги мне, я больше дальше жить не могу так». И вы увидите, что Бог начнет вести вас и приведет к спасению, приведет к новой жизни.
Спасибо тебе большое. Я напоминаю, что в нашей студии сегодня в гостях был Загребин Геннадий, а провела передачу Наталья Чернякова. Наша передача подошла к концу. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио.